Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Это программа «Дом Совета». В студии ведущий Александр Савенко. Это я и мой коллега Максим Костников.
Здравствуйте,
Максим.
Добрый день.
А в гостях у нас сегодня глава города Пскова Иван Цицерский. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Добрый день.
Говорить мы будем на актуальные темы общественно-политической повестки, имея в виду прежде всего то, что на днях исполнилось 8 лет, как Иван Цицерский впервые был избран главой города Пскова. Полагаю, что это наша основная тема. Вот итоги 8 лет, политический путь Ивана Цицерского. Обязательно вспомним о том, что почти 20 лет назад наш собеседник впервые был избран депутатом Псковской городской думы. Об этом сегодня будем говорить. Ну и, наверное, вопреки законам жанра и обозначенным темам, хотел бы начать даже не с итогов этих 8 лет, а вот с какой темы. 8 лет достаточно символический срок, так и международная практика. Можно вспомнить президента Соединенных Штатов Америки, 2 срока, 8 лет, и все, до свидания, уступи место другому. Собственно, и в России до недавних пор вот эта 8-летка тоже была такая же символическая, начиная от президента страны до депутатов местного самоуправления, органов местного самоуправления, то уже 8 лет, сейчас немного по-другому, но тем не менее. Ну и ваш коллега, губернатор Псковской области Андрей Турчак, не так давно сделал тоже интересное заявление, поделился таким ощущением, что 7-8 лет что-то в жизни надо менять. В связи с чем у меня вопрос. У вас такое ощущение вообще возникает, что наработались вот на этом поприще, на этом посту 8 лет, пора подумать о чем-то другом, о выходе на какой-то другой простор, может быть, в Москву, может быть, в регионе.
Или наоборот, вот вы настолько уже срослись с городом, что видите себя как бы частью вот этого и политического процесса, и не отделяете себя от городской жизни, городских проблем?
Вы знаете, и то, и то. Вот и могу сказать, что не очень легко исполнять полномочия в полной мере в нашем городе, когда стоит острая проблема финансовых средств. Жители обращаются по самым насущным проблемам, разным проблемам. И не только это лишь только дороги или там дворы. Это слишком много задач, которые нужно решать муниципалитету. И в отношении жилья, и в отношении строительства нового жилья, социального для людей. И наших садиков, наших школ новых. Потому что учиться дети, на мой взгляд, должны только в одну смену. Вот к этому, конечно, мы придем точно так же. С другой стороны, опыт наработанный и контакты, установленные на всех уровнях власти, позволяют все-таки использовать все возможные инструменты и ресурсы для дальнейшего развития нашего города Пскова. Нет, по сути, ни одного лидера в городе Пскове, чтобы я лично не знал. Многих семьи знаю, даже целые династии знаю лично. Вот. Это проще, потому что когда можешь с людьми разговаривать на прямой линии, на прямом контакте, это улучшает возможность выстраивать перспективу развития нашего города.
Ну и из всего сказанного вами можно сделать вывод, что вот эти предположения, которые звучат на интернет-форумах, в социальных сетях, да, о том, что, ну, вполне возможно, в какой-то обозримой перспективе Иван Цицерский покинет свой пост и уйдет на какое-то другое место работы, они, наверное, пока лишены каких-либо оснований.
Вы знаете, мне бы хотелось в первую очередь сделать все, чтобы довести все проекты, начатые по подготовке проведения газетских дней 2019 года до логического завершения. Чтобы не получилось, что то детище, с которым мы сегодня работаем вместе с губернатором, по привлечению всех возможных ресурсов и федеральных, и региональных, и местных в том числе, для проведения этого серьезнейшего форума и всероссийского, и международного в городе Пскове, и уровень должен быть достаточно солидным, чтобы нам не было стыдно за это мероприятие не перед своими горожанами, не перед гостями, не перед федеральным правительством.
Что касается международных гандейских дней, 2019 год остается на самом деле чуть более 2 лет. Времени, как мне представляется, очень мало. А нет ли у вас сейчас опасений, что вот эти надежды на преображение города, ну, если мы говорим не только о реконструкции, ремонте каких-то нескольких объектов, а в целом говорим о том, что город должен был преобразиться, как вы выражались, превратить Псков в конфетку, времени остается мало, и вот эти надежды... Ну, как-то скорректировать, что ли, да? Или нет? Или полагаете, что все идет более-менее по графику, времени не хватит, и вот этот долгожданный момент преображения Пскова все-таки наступит к 2019 году?
Тревога есть. Не скрою, сам переживаю, и с каждым месяцем переживание не ослабевает. Вместе с тем все больше и больше оцениваем, какие еще можно применить формы и методы управления внутри города, какие силы привлечь и инвесторов в том числе, чтобы за 2 года подойти к этому форуму, как говорят, во всеоружие. Главным является все-таки настроение людей. Хочется задать ту атмосферу, чтобы люди почувствовали гордость за то, что в наш город приехали огромные делегации из Европы, сотни тысяч гостей со всей России, и мы, как рачительные хозяева, как гостеприимные хозяева, безусловно, сделаем все, чтобы люди, уехав, вынесли мнение о Пскове как о самом прекрасном, благоустроенном, красивом, ухоженном историческом городе. Вот это такая мечта на этих 2 года.
Иван Николаевич, ну, это, говорится, в завтрашней повестке дня. Мы сегодня не только говорим о планах на будущее, но и подводим итоги, да, вот все-таки 8 лет, как Александр сказал, это достаточно серьезный рубеж. Ну, вот вы сами как бы определили эту 8-летку, да, я имею в виду не сколько там нового жилья было введено, не сколько асфальта было уложено, да, не сколько там улиц реконструировано, несколько социальных объектов удалось спасти. А, в принципе, вот по вашим итогам, как не просто администратора, а как, в общем, человека, который живет в этом городе, как публичного политика, как бы вы подвели бы для себя эти итоги?
Во-первых, город последние годы очень сильно преобразился. Это не только моя позиция и не только позиция горожан, это позиция всех, кто приезжает в наш город. Они все говорят, без исключения, что город динамично меняется из года в год. И это действительно так. Он меняется не потому, что здесь лично я, как глава города, он меняется в силу того, что и город, и область работают одной командой. Командой одной вместе с губернатором. Если бы мы не чувствовали поддержку губернатора во всех наших проектах, мы бы не получили финансовую поддержку по многим направлениям развития нашего города. А их было очень много. И новые садики, и раскрытие новых мест в школах для дошколят. Это, безусловно, реконструкция набережной реки Великой и Псковы. Да, вообще-то, указ президента о праздновании гандейских дней на всероссийском уровне, это в том числе особая заслуга нашего губернатора, который 2 раза заострял эту проблему перед президентом Владимиром Владимировичем Путиным, вследствие которой появилась огромная федеральная программа поддержки этого мероприятия и развития, в первую очередь, инфраструктуры нашего города. И путепровод объездной, и мост новый, и реконструкция улиц города. Все это легло в эту основу. Ведь когда бы мы могли рассчитывать на поддержку реконструкции стадиона «Машиностроитель»? Найти инвестора почти на 1 000 000 000 рублей, наверное, было бы очень сложно. Зная инвесторов, они никогда не кладут деньги, лишь бы, знаете, как благотворительно. Они всегда будут требовать их возврата обратно. А на социальных учреждениях, как спорт, наверное, добиться возврата денег ценой платежей наших детей или взрослых было бы крайне неправильно. Вот. Так же, как и проект «Чистая вода». На сегодняшний день мы завершили поток документов и ожидаем принятия всех решений на федеральном уровне в финансировании 2-го этапа очереди по проекту «Чистая вода». И мы получим полностью воду в центральных наших сетях из подземного водозабора. Ну, конечно, школа новая – это особая гордость нашей системы образования. Она уникальная по своему формированию и пришкольной среды, и спортивных сооружений внутри школы. Их будет аж целых три. Конечно, студенческий городок, тот кампус, который как бельмо был у нашего города, как недострой, десятилетиями мозолил глаза всем псковичам, всем гостям, получил новое дыхание, и в ближайшие годы он точно так же будет реконструирован и приведен в порядок. Ну, давайте возьмем одно из самых наших близких, в том числе к культуре, библиотека детского чтения. Ведь она сегодня для детей открыла свои интерьеры совсем по-новому. И в этих учреждениях и библиотеке детского чтения дети с удовольствием изучают науку книги, изучают и познают мир через книгу. Это тоже очень хорошо. Вот можно говорить еще про спорт, начиная с плавательного бассейна «Барс». Появился ледовый дворец, появилась двойка в виде «Олимпа», появился бассейн «Универсант». И мы не заканчиваем этот вопрос только лишь стадионом «Машиностроитель». В планах есть еще построить ледовую арену, еще одну, потому что это востребовано нашими псковичами. Тем более погодные условия в зимний период, к сожалению, с плюсовыми температурами заливать каток больше, чем на 3-5 дней, уже проблематично. Он, к сожалению, тает, и эта проблема очень непростая.
А ледовую арену где вы видите еще одну?
Есть два места. Первое место – это, конечно, может быть стадион «Машиностроитель», на стадионе «Машиностроитель». Второе – это в районе все-таки стадиона «Электрон». Такие вот есть.
Проекты есть, да?
Да, проекты такие есть.
Иван Николаевич, ну вот мой коллега Александр, который у нас сейчас в студии, сегодня подготовил текст, посвященный вашему восьмилетию, такой политологический взгляд,
скажем так. Он опубликован на сайте «Псковской ленты
новостей», да. Взгляд, и вот он там это определил как некий такой феномен, да, политика для Пскова, связанная с вашей деятельностью. И у меня вот в связи с этим вопрос, как вам удалось на протяжении вот этого 20-летия вашей политической деятельности пройти между Сылой и Харибдой, да, умудриться, если можно так сказать, пережить всех псковских губернаторов, мэров, сити-менеджеров, в этой меняющихся реалиях вот этой постоянно политической конъюнктуре, вот, и сохраниться, и не попасть, скажем так, ни в одну из масс разных историй не очень приятных, да, и в то же самое время сохранить достаточно высокий рейтинг доверия, вот как показываются запросы. В чем ваш секрет?
Вы знаете, я перед собой всегда поставил задачу номером один – никогда не плести политические интриги. Я не старался никогда участвовать в каких-то склоках, каких-то скандалах, старался их обойти вообще. У меня был в свое время на заре моей депутатской деятельности подобный период, когда были некие интриги в отношении мэра Прокофьева. Я был в этой группе. И вследствие уже лет, по прошествии лет, я увидел, что это бесполезно. Это не очень правильно и не конструктивно. Сегодня достаточно ресурсов у любого, даже оппозиционного депутата, чтобы заострять проблему, важную для города, для жителей территории, и ее добиваться, решать. Без плакатов, без криков, без шума и гамма. В любом случае, на местном уровне ведь решаются житейские дела. Вот, поэтому политика творится чуть-чуть выше. Даже с регионального уровня она уже идет. У нас политика – это количество депутатов, да какой формой избрание должен быть мэр города, как высшее должностное лицо или как глава, как сегодняшний ваш коллега.
Мы к этому теме еще вернемся. А вот как вам удается вот, в городской думе соблюсти вот этот баланс, да, что иногда кажется, что городская дума, там какой-то вообще вот этой партийной политической палитры и не видно. Вот в областном собрании депутатов бушуют какие-то там десятиминутки ненависти, какие-то обличительные речи, требования.
Никогда нельзя сказать, что, например, Олег Брючак или Лев Шлосберг – это члены фракции «Единой России».
Россия, да. А у вас иногда впечатление, что там, ну, вот не то, что тишь благодать, но как, какой-то там совершенно другая атмосфера, да? Нет ни вот этих политических речей, ни острой полемики, ни каких-то нападок, ни какой-то вот этой партийно-фракционной борьбы. Там не ясно, вот этот яблочник Гайдук, он яблочник, Барабанов коммунист, он коммунист. Вот, скажем так, я не хочу ничего плохого сейчас про них сказать, я просто говорю о том, что вот эти, этот контраст, он не ощущается, он нивелирован, да? Как мне кажется, это в чем-то есть ваше какое-то волшебство, если можно так сказать. Как это получается?
Ну, во-первых,
вроде сидите на одной и той же улице Некрасова, буквально там 300 метров. В Доме Совета стрельба и полемика, у вас совершенно другая атмосфера. Я не хочу сейчас ставить плюсы и минусы, я просто описываю впечатления вот журналистов.
Во-первых, у нас все депутаты работают во фракции «Псковичи». Я фракцию назвал «Псковичи». Не какие-то партии «Единая Россия», хотя это на самом деле тоже есть официально. Все понимают, что от каждого решения зависит благополучие горожан, развитие Пскова. И если есть спорные вопросы, которые вносит администрация города, они сначала обсуждаются на комитетах. На комитетах бывает дискуссия по 1.5-2 часа по одному вопросу. Если только мы видим, что вопрос идет 50 на 50 по принципу принятия решения, мы его снимаем, на сессию не вносим и дорабатываем уже рабочим порядком. Сессия – это официальное утверждение подготовленного решения. Если решение не подготовленное, мы его не выносим. Нам это не нужно.
То есть основные дебаты находятся за пределами сессии, да?
Совершенно
на уровне комитетов, рабочих комиссий, кулуаров, там происходят основные дискуссии.
Да, мы это вынесли специально именно за эти стены, с тем, чтобы авторитет депутатского корпуса, как псковичей, как города с особой историей, ни в коем случае не, знаете, не подверг ту наше значение псковичей, Пскова в истории. Ведь мы должны соответствовать этому величию. И если мы начнем что-то делить, знаете, это некрасиво. Это просто некрасиво. У каждого депутата есть набор полномочий. Если депутат не может использовать этот набор полномочий конструктивно, это вопрос к нему. Со своей стороны, по отношению к депутатскому корпусу, я наоборот выработал позицию, что каждому должно быть право на защиту прав жителей, избирателя, там, какой-то компании. И если есть необходимость действительно поддержать это мнение депутатское, независимо от того, какой он партии, городская дума всецело это поддержит. Мы найдем понимание и с администрацией города в том числе.
Правильно ли я понимаю, что у вас в Думе на сегодняшний момент нет между депутатами отношений, как говорится, когда руки друг другу не пожимают, да?
Исключено. У нас депутаты на самом деле по отношению друг к другу очень корректны, вежливы. И мы за прошедшие вот эти годы, 8 лет особенно, которые я возглавляю как глава города, представительный орган. Нет такого, чтобы кто-то перешел на оскорбления, на межличностные какие-то выпады друг к другу. И с одной стороны, многие называют это скучно, но на самом деле парламент не создан для того, чтобы устраивать цирк. У нас главная задача – это исполнять свое предназначение, выполнять свои полномочия, обеспечить правовую основу развития нашего города.
Ну, вот смотрите, таким образом Дума, она как бы таким вот островком, неким оазисом спокойствия является на общем фоне накаливания общественно-политической ситуации, да? В последнее время мы наблюдаем и рост протестных акций, и какие-то персональные акции в отношении политиков, что я имею в виду, да? Ну, все мы видим уже на протяжении энного количества месяцев пикеты «Справедливой России», там, губернатора Турчака в отставку. Олег Брючак ведет фактически персональную кампанию против Андрея Турчака. Это вот уже такая затянувшаяся арт-подготовка, если можно так сказать. Вы с недавних пор тоже стали объектом для нападок со стороны руководителей партии «Родина», которые там шлют открытые письма, задают провокационные вопросы с формулировками, я бы так сказал, на грани фола.
Еще и на одиночные пикеты
выходят. Пикеты выходят и, ну, бьют конкретно по вам, да. Вот Александр Котов, который был на прошлой неделе в нашем эфире, мы задавали ему вопрос, почему по цицерскому бьют, да. Ну, вот он сказал, что, ну, вот впереди выборы, да, выбрали наиболее крепкого нашего лидера, пользующегося доверием, ну, это позиция единороссов, и стреляют по нему, да. Как вы считаете, вот с чем связано вот этот вот рост и протестных настроений, митингов, акций протеста и политических акций, про которые я сейчас сказал, ну и в том числе в адрес персоналей, Турчака, ваш адрес? Как вы это характеризуете?
Вы знаете, взаимоотношения губернатора нашей области Андрея Анатольевича Турчака и Олега Михайловича Брычака для меня не совсем понятны. Потому что до недавнего времени это было исключительно конструктивное взаимодействие двух этих должностных лиц. Одного руководителя фракции «Справедливая Россия», другого губернатора нашей области. И на каком-то этапе, это буквально с июня прошлого года, пошел какой-то клин. Источники этого клина мне непонятны. Поэтому не все я могу здесь пояснить и объяснить. Вот, потому что не нахожусь в русле вот этого противостояния внутри. Понимать бы природу этих контактов, природу отношений друг с другом, потому что что-то где-то недоговорено. Не бывает вот так просто выйти на пикет против губернатора и стоять, дневать, ночевать по всем территориям в нашем городе. Что касается партии «Родина», мне это феномен, мне он непонятен вообще. Потому что руководитель партии «Родина», я его видел только один раз в своей жизни. Мало того, я что-то не припомню, чтобы он хотя бы ко мне обращался как должностному лицу официально, чтобы где-то заявлял такое серьезное предложение по развитию какого-то нашего направления в городе.
Вот. То есть вообще не контактировали?
Нет, нет. Поэтому для меня это феномен.
Мне это кажется, феномен или вы это оцениваете как какую-то политтехнологию?
Вы знаете, назвать ее политтехнологией очень сложно, потому что политтехнология имеет правила. И правила, и выстраивание этих отношений. Здесь больше всего необъяснимо. С одной стороны, человек, который в недавнем прошлом был на стороне уголовной статьи, участвовал в смерти человека и каким-то образом избежал наказания как тюрьмы. Потому что, извините меня, уголовная статья с смертью человека – это не политическая статья. И в данном случае, наверное, быстрее всего здесь еще есть некий вид коррупционный. Но это отдельная тема, наверное, других должностных лиц, которые в этом плане участвовали. Мне не понять ни одного предложения, ни одного деятельного обращения и какая-то накануне выборов тупая огульность политическая, ну, знаете, как есть такое выражение, политическая шантропа. Вот в данном случае, наверное, надо быть чуть-чуть посолидней. Ну, каждый выбирает то, что он выбирает. Все-таки лидер партии, мне кажется, должен быть солиднее. Ну, это его путь, поэтому надеюсь, что жители у нас все-таки понимающие все в этом плане, и если этот путь будет неконструктивным и дальше, пускай они делают выбор в сентябре сами.
Заканчивая просто тему вот этих вот политических нападок на лично вас и на руководство города, сфокусируюсь, ну, на том, что я смог вычленить, да, там очень много, как говорится, словесного мусора. Хотел понять, в чем же, собственно, что же они пытаются вам инкриминировать, да, если можно сказать таким языком. Так вот, насколько я понял, главная суть обвинения заключается в некоем влиянии определенных финансово-промышленных групп города Пскова. Я сейчас не буду называть их там название и организационно-правовой статус, потому что вот это все, как достаточно пока огульно, да, тем не менее существуют определенные компании, которые в основном занимаются там либо строительством, либо какими-то сидят на муниципальных контрактах по связанных с инфраструктурой города, назовем это вот так. И якобы они оказывают влияние на городскую администрацию и, соответственно, на, собственно говоря, руководство города при получении, опять же, тех же самых муниципальных контрактов, при организации проведения тех или иных работ для получения строительных каких-то подрядов или, наоборот, площадок под застройку. Вот как бы вы охарактеризовали вообще, такая тенденция, такое влияние имеет место быть? Мониторите ли вы его? Контролируете ли вы этот процесс? Ну, я имею в виду, чтобы, так сказать, на городских чиновников не оказывалось такое влияние. Как это можно оценить? Либо это вот просто вот абсолютное вранье?
Деятельность сегодня муниципальной власти, она находится в русле контрольно-надзорных органов. Первым контрольно-надзорным органом является прокуратура. Дальше это федеральная антимонопольная служба. Это в обычном нашем таком текущем режиме. Есть еще две очень серьезных службы. Это наша полиция, как Министерство внутренних дел, и, конечно, Федеральная служба безопасности. Вопросы, которые поднимаются иногда, что вот угроза коррупционных каких-то там проявлений.
Представляющих.
Да, представляющих коррупционный момент. Вы знаете, они очень серьезные. Даже опубликованная эта заметка, она была предметом обсуждения в соответствующих службах. Если бы она имела почву, поверьте, была бы соответствующая бы реакция. Вот. Все понимают прекрасно, что это всего лишь предвыборный шаг. К сожалению, он никакого конструктивизма не несет. И второе, у нас есть контрольно-счетная палата, которая буквально завершила работу в этом месяце по проверке управления городского хозяйства. Выдан соответствующий акт, он проверен уже, и дальше прокуратура сама оценит, что дальше делать на основании тех вопросов, которые высвечены. В том числе по 6 контрактам на сумму 99 009 рублей.
Есть, а вот приоткройте нам тайну сегодня в эфире для наших радиослушателей, для читателей Псковской ленты новостей, вот акт проверки контрольно-счетной палаты по деятельности УГХ. Какие вот коллеги из контрольно-счетной палаты выявили нарушения?
Ну, во-первых, предмет этого акта не является закрытым. Он будет точно так же направлен во все органы. Первое, он выявлен вот по этим контрактам. Второе, по том, что город оплачивает освещение Мирожского монастыря, Кремля. Вот, но эта подсветка и уличное освещение – это некий знак равенства, где можно оценить. Все-таки это что это такое? Сейчас специалисты уточняют то, что наработала контрольно-счетная.
Но это в компетенции муниципалитета? Это находятся эти разве объекты? Вы их должны, вы знаете, финансировать освещение?
Уличное освещение и подсветка зданий у нас никогда не было в правилах благоустройства. Появление такой сферы, как подсветка зданий. Во многих городах вся подсветка зданий ложится на бюджет муниципалитета. И в других нет. Нарушений-то нет. Другое дело, что в правилах благоустройства обозначено, что освещение и подсветка – это не знак равенства. Понятно. Поэтому специалисты сейчас, юристы и прокуратура уточнят, какие должны быть действия дальнейшие. Если будет выявлено, что это нарушение, значит, будут приняты соответствующие меры. Вот дальше это то, что идет по контрактам. В одном контракте была прописана одна периодичность уборки, в актах указана другая. Поэтому сейчас точно так же наши правоохранители уточнят, можно ли управление городского хозяйства менять периодичность. Допустим, не три раза убирать улицу в неделю, а, допустим, 5-6, ну, в зависимости от каких-то условий погодных.
Но вот этот самый такой вопиющий случай, на который Федеральная антимонопольная служба указала, и том, что стало предметом публичного обсуждения, том числе и в СМИ, да, это когда, собственно говоря, были проведены муниципальные контракты до принятия бюджета, до того, как вы, депутаты, проголосовали, вот этот момент как-то проверяется, оценивается?
Вы знаете, всегда есть обоснование чего-то. Контракт не проведен, потому что бюджет принят 31 декабря. Но 1 января наступает, независимо от того, принят бюджет или не принят. Следовательно, уборка города должна быть прямо с 1 января. Поэтому есть житейские вопросы, которые исключают вот, наше подозрение, которые иногда мы чуть-чуть преодолевать должны по-другому. Но Федеральная антимонопольная служба – это надзорный орган, и она вправе эти вопросы ставить, заострять и требовать все-таки исполнения, как положено, по закону. УГХ, со своей стороны, имеет свою позицию. Вот каждый прав по-своему. Но чтобы не нарушать жизнеобеспечение города, вот УГХ предусмотрела такой вариант. Куда они выйдут в этом споре, два этих юрлица, потому что УГХ – это юрлицо, как и ФАС, ну, покажет время. На мой взгляд, нужно сначала решить какой-то проблемный вопрос, а потом его опубликовать, как говорит президент. Устраивать шоу на подозрениях, ну, мне кажется, чуть-чуть преждевременно. Лучше добиться этого в окончательной редакции что-то, а потом обозначить, или виноваты, или не виноваты.
Я хочу напомнить, что это программа «Дом Совета». У нас сегодня в гостях глава города Пскова Иван Цицерский. Иван Николаевич, у меня вопрос в продолжение ваших слов о работе органов местного самоуправления, городской администрации. Достаточно много критических замечаний в последнее время звучит и в адрес управления городского хозяйства, других подразделений, в целом руководства городской администрации. Казалось бы, вопрос с одной стороны не политический, с другой стороны, все мы понимаем, что скоро выборы, а у нас население достаточно часто не разделяет различные ветви власти. И, как мне кажется,
такая... На юрлица.
Да, как мне кажется, существует такая проблема, что «Единая Россия», представителем которой вы являетесь, возглавляете политсовет городской в Пскове, столкнется с какой проблемой? Вот этот вот негатив о деятельности городских чиновников, он, в принципе, может перейти и на партию власти в широком смысле. И хотелось бы узнать, вы вообще вот эту вот проблему ощущаете, видите ее? В то время как депутаты, все такие ратующие за горожан, да, делают какие-то хорошие вещи, много чего обещают, да. В это время городские чиновники об этом мало задумываются и постоянно...
Хамят журналистам, делают заявления о том, что мы здесь сами решаем, они псковичи, а мы решаем, где что спиливать, где что делать. Я говорю конкретно про господина Захарова. Мы сейчас не говорим про эффективность его действий, да. Это пусть псковичи решают. Мы говорим о том, что в публичной плоскости мы видим. А завтра у нас депутаты-единороссы пойдут во дворы и буду там общаться с избирателями, пытаться объяснить, что нет, мы местное самоуправление, мы ближе всего к людям, мы здесь одна среда, мы местное сообщество, давайте всем миром решать. Вот здесь, как говорится, когнитивный диссонанс возникает у людей. Да? С одной стороны, нам говорят, что хотим, то и воротим, где хотим, там мы даем разрешение, какие хотим, там контракты и заключаем. А с другой стороны, мы говорим здесь о вот прямом контакте, диалоге между депутатами и людьми, о чем сейчас Саша говорит. Как вот это отразится на «Единой России»?
Вы знаете, соглашусь в том, что действительно администрация города Пскова, с одной стороны, не является политическим органом, но ее деятельность всецело ложится вот как та тень на партию «Единая Россия» в городе Пскове. Такое есть. И среди работников администрации города, членов партии, то ли 12, то ли 14 человек, что-то в этом роде. То есть очень мало из 300. Вот если 300 взять, то вы можете представить, какой количественный состав, это около 3-4% члены партии, все остальные беспартийные. Но мы обозначаем и заставляем в категоричной форме. Хамить не надо никогда. Второе. На телефоны, уж извините за выражение, посылать тоже не надо никого. Третье. Если проблема есть, не надо ее выстраивать в, как мы иногда говорим, долгострой, в долгообещающую проблему. Я видел, когда административные чиновники отвечают на обращения граждан, и ничего не меняется, кроме года. 14-й, 15-й, 16-й. И фраза всего лишь одна. Если будут выделены дополнительные деньги, то мы вашу проблему решим.
Слушайте, ну... это люди воспринимают это как глумление.
Не только глумление. Это вот когда мы говорим «чиновничий беспредел», это можно сказать, что это как раз это и есть. Не надо пинать человека из года в год. Если вы ему даете надежду, что в следующем году мы это дело включим, то не надо делать вид, что депутаты что-то не усмотрели. Ведь формирует бюджет, расходную часть, администрация города Пскова. И если администрация скажет, что, товарищи депутаты, этот именно вопрос или этот объект мы два года не включаем в план ремонта там, или еще каких-то работ в силу отсутствия денег, то давайте в этом году включим, потому что это уже будет неким нехорошим действием по отношению к какому-то человеку. Надо включать. И никогда депутаты, какой бы там фракции ни были, не скажут, что это ваши проблемы. Мы все понимаем, что депутатский корпус, администрация города, как и все фракции, мы сегодня работаем все на одно наше дело, на развитие города Пскова.
Иван Николаевич, заканчивая с этой темой, ну а вот вы-то конкретно готовы там, или, может быть, вы это сделали уже, мы просто об этом не знаем, да, позвонить господину Калашникову и сказать: уважаемый наш сети-менеджер, вы своих вот чиновников на место поставьте, да, вот, или публично сделать какие-то замечания. Вот почему мы, я вот это Икотову спрашивал, да, в прошлый раз, когда он у нас был, почему у нас областное собрание, когда мы видим, у нас приходят товарищи ОДН, приняли, да, 3 месяца все расхлебывают, впереди у вас выборы, товарищи единороссы. Почему же вы допускаете это до этого? Почему никто не потребовал от губернатора, чтобы вот конкретный персонаж, который это все придумал, у него уже есть имя, фамилия, отчество. Почему он за это не наказан? Почему у нас городские чиновники всегда потом выходят сухими из воды? Или областные? Я сейчас не по кого-то конкретно. Тогда я не понимаю, у нас представительный орган власти, он местного самоуправления, он имеет рычаги влияния, либо он только потом на выборах отдувается?
Замечание очень правильное. Значит, что касается Алексея Геннадьевича Захарова, когда он пришел на должность, он по-настоящему был таким, знаете, имиджевым чиновником, который очень активно включался в работу с жителями, с прессой и очень, так знаете, доходчиво, живо общался. Чем вызывал уважение?
Симпатию.
Симпатию. Но, видимо, объемы проблем у приднегородского хозяйства стали с годами для него настолько тяжелы, что, видимо, не хватает у него где-то уже, знаете, чуть-чуть сдержанности, я так мягко скажу, в реакции на то или иное обращение.
Ну так свято место пусто не бывает, найдите ему замену.
Я его сегодня ругал, скажу честно, ругая по одному из вопросов, я тоже сказал: Алексей Ильич, ты, говорю, плечи-то не опускай. Я говорю, мы в любом случае понимаем, что ты делаешь очень много полезного для нашего города. И не раскисай. Ведь надо его еще и поддерживать. Если бы была такая, знаете, большая линейка желающих работать в управлении городского хозяйства начальниками, не, желающие, наверное, есть, но способны ли? Вот сегодня он набрался опыта.
Может, Константин Вилков захочет?
Не. Ну, если он захочет. Ну, если надо развалить городское хозяйство, ну, наверное, тогда это правильно. Вот, это не с плакатиком постоять, это не мешки ворочать, знаете, там, как иногда смеются. Это очень серьезная, системная работа и целой команды. Взаимоотношения с подрядчиками, это, знаете, надо иметь слишком много знаний. У Захарова появился опыт, это тоже очень важно. Но его правильно мы поправляем, и вы критикуете за некоторые разговоры с жителями, с организациями, с журналистами. Точно так же у меня было пару недель назад, когда я его осадил, когда мы встречались с директорами всех школ. Вот. Надо думать, что ты несешь, и не надо иногда реагировать болезненно на острые проблемы. А острые проблемы нужно выстраивать в систему решения. Тогда это будет системная работа начальника управления городского хозяйства. Когда все почти 50 человек в городском хозяйстве будут понимать, что вот у них есть хозяйственный вождь Захаров, и все делают то, что надо в нашем городе. Анализируют, где валяются наши разные строительные материалы по десятилетиям на разных территориях города, когда неокрашенные заборы, которые, кстати, в том числе становятся предметом критики в социальных сетях, я отслеживаю социальные сети сам лично ежедневно.
Мы видим, да.
Вот, и реагирую на любые обращения граждан, даже критического плана. Я ничего не оставляю без внимания.
У нас сегодня читатели Псковской ленты новостей обращают внимание на памятник Пушкину и Крестьянке. В дни, когда открылся книжный форум «Русский Запад», приехали писатели, издатели чуть ли не со всей страны. Загажен невероятно памятник, сидит чайка, никому нету дела. Туда приходят делегации, но все вроде как.
Иван Николаевич, вот заканчивая тему про ответственность городской администрации или безответственность, да, перед избирателями, вот это следствие двухголовой системы, да, про которую мы уже неоднократно с вами говорили в этой студии, когда все-таки функции разделены, в этом есть свои плюсы, об этом мы тоже говорили, есть и свои минусы. Однако вот чем больше мы сталкиваемся с этой проблемой, тем больше псковичей, это показывает и опросы общественного мнения, все-таки выступают за единоначалие в той или иной форме, да? За прямые выборы мэра, либо выборы состава депутатского корпуса. Но таким образом, чтобы все-таки власть была и ответственность, что немаловажно, была сосредоточена в одних руках. Чтобы не было такого, когда у нас чиновники что-то делают, а депутаты потом разводят руками и говорят, да мы бы рады, друзья, да мы за вас всей душой. Но вот у нас доходную часть бюджета формирует расходную администрация, мы вот тут ничего поделать не можем, ну а вот чиновники, какие они есть, у нас других нет, да? Я все это к чему подвожу, что можете ли вы сказать, вот вы идете сейчас на новые выборы, вы не просто как Иван Цицерский, а вы команда единороссов, команда единомышленников, вы в принципе сейчас можете сказать нашим радиослушателям, жителям нашего города, что в следующем сроке все-таки руководство города, парламентское большинство готово вернуться к вопросу о возвращении к какому-то единоначалию?
Я категорически это поддерживаю. Я исключительно за единоначалие. И мой опыт 8-летний в этой системе, глава города, руководитель представительного органа и сити-менеджер, показал, что это наиболее оптимальный вариант. Очень многие почему-то думают, когда я так говорю, что обязательно возврат к всенародным выборам. Нет. Сегодня показывает практика, что единоличный руководитель может появиться двумя способами. Первый способ – это из состава депутатского корпуса, когда он получит уже некое доверие путем выборов. И второе – это по конкурсной основе. Ну, допустим, как сегодня наш глава администрации Калашников, если бы он был по пятой модели, он бы стал бы сегодня главой муниципального образования, именуемый бы мэр, а я был бы председателем представительного органа. Он бы отвечал бы персонально за все и нес ответственность, как положено. В данном случае опыт показал, что невзирая на то, что у нас очень сегодня добрые, конструктивные отношения с Игорем Викторовичем, это я подтверждаю, тем не менее, у него есть свой объем полномочий на самостоятельное решение вопросов. И у меня есть свой объем. И вы знаете, я не могу по чиху, по вздоху каждое там сиюминутное его действие подвергать какому-то анализу. Тогда это будет неверно в корне. Вот. Но я думаю, что этот анализ по системе, когда будет единый высшее должностное лицо с полномочиями главы администрации, мы, конечно, должны прийти максимум это в следующем созыве. Это просто максимум.
То есть это можно рассматривать сейчас как ваше предвыборное обещание?
Я бы сделал бы это, ну, видите, предвыборное обещание, оно, к сожалению, основывается на законе Псковской области, о системе местного самоуправления Псковской области. Именно модель в муниципалитетах формируется представительным органом области, как законодательным собранием, не городской думой. Если бы мы были полномочны решить по модели, извините, самостоятельно сегодня, наверное, мы бы уже вышли бы на губернатора с просьбой поддержать.
Ну, вы можете выйти на областное собрание депутатов.
Ну, на областное собрание депутатов, если мы выйдем даже быстро, в кратчайшие сроки, учитывая нормотворческий процесс, это апрель, заканчивающийся, уже невозможно.
Ну, там законопроект Шлосберга лежит вообще-то о возвращении к прямым выборам мэра.
У него лежит проект прямых выборов мэра путем прямых выборов. Он не предусмотрел альтернативность, которую сейчас я вам говорю.
Я понимаю.
Это еще два способа, когда будет единолично одно лицо. Вот, поэтому я почему против выборов? Я же знаю, чем они заканчиваются, эти выборы. Вижу, как они проходят. Ведь это на самом деле возврат грязности, возврат к тому, чтобы опять шла торговля муниципальной собственностью. На сегодняшний день за 8 лет, какие бы выборы ни проходили, никто муниципальной собственностью, деньгами и землей не торговался. И не торгуется.
Вы в этом так абсолютно уверены?
Я абсолютно в этом уверен. Потому что, когда шел на выборы в 2012 году, мы получили и поддержку финансовую. Никто за этих 5 лет взамен не попросил ничего. Но когда будут это всенародные выборы мэра, ведь я был как главой, извините меня, представительного органа, и полномочия главные были у главы администрации. Вот преломление вот в этой части не позволило включиться большим финансовым средством. Как сегодня мы видим, протестность поднимается, там акции, пикеты. Вы представляете, если бы у нас еще были всенародные выборы мэра? Да у нас бы на каждом повороте только и стояли бы пикетчики, разносчики всякой грязной политлитературы. И еще неизвестно, насколько сыграло бы это на настроениях людей. Ведь шоу заканчивается, а потом начинается обычная жизнь, обычные проблемы, которые нужно решать. И не хотелось, чтобы некоторые вот эти крикуны, всевозможные обещалки, звучащие налево и направо, были не реализованы.
Ну, мы же избираем президента, депутатов Государственной Думы, там, губернатора, а, в общем, на уровне мэра-то города уж, наверное, псковичи разберутся. Что же у нас такое недоверие-то к умственным способностям наших граждан?
Нет, эта проблема, конечно же, решаема. Я не говорю, что это плохо. Нет. Легитимность народно-выборного мэра
значительно выше.
Не подлежит даже обсуждению. Везде, где мэр всенародно избранный, ну, таких городов, к сожалению, очень мало в Российской Федерации, это, наверное, единицы, можно назвать по пальцам, даже Калининград и Новгород, которые были на северо-западе, как всенародные выборные, перешли на нашу модель. Поэтому и там появилась именно вот эта двуглавая система с наличием главы города и состава депутатов, и сити-менеджера как главы администрации.
Понятно.
Остается буквально пара минут до окончания эфира. Напоследок хотел бы еще раз вернуться к теме грядущих в сентябре выборов. Кампания избирательная, которая стартует совсем скоро. «Единая Россия» проводит праймерис. Хотелось бы узнать ваше мнение, ваш прогноз. Будут ли какие-то неожиданности как у единороссов, так и в целом в ходе этой кампании? Но каких неожиданностей вы ждете?
Сегодня неожиданность уже есть, потому что большое количество авторитетных, достаточно серьезных людей вышло на открытый праймерис. В том числе от других фракций.
Ну, что... Я видел Евгения Самойлова у вас.
Да, это очень приятно. Но Евгений Федорович Самойлов на самом деле очень ответственный и самостоятельный человек, имеющий большой опыт муниципального управления. Поэтому депутаты ему доверили сегодня один из самых ключевых постов. Это бюджетный комитет. И нисколько мы не сомневаемся, что он выполняет свою функцию достаточно эффективно. Вот. Двери не закрыты. 27 апреля, последний день, когда можно еще подать документы до 18 часов в местный исполнительный комитет партии «Единая Россия». И, конечно, это позволит сформировать очень мощную, серьезную команду профессионалов, ответственных лиц, тех, кому доверят жители. Мы уже видим сегодня, что у нас нет сомнений, что это будет мощная система, мощная команда, которая позволит завершить вот эти начатые проекты и дальше развивать наш город Псков.
Иван Николаевич, важным, скажем так, этапом общественной дискуссии вот этих 8 лет стал вопрос споров по поводу градостроительной политики, да? Скажем так, даже сформировалось две условных таких партии, да, партия там застройщиков, назовем ее так, тех, которые говорят о том, что город должен жить и развиваться, строить надо многоквартирные дома, высотные дома, и в том числе партия общественников, те, которые выступают такими охранительными соображениями, что Псков — это исторический город, защитим историю, культуру, надо сохранять как можно больше условий для там воссоздания памятников и противодействуют высотной застройке. Там последняя вот дискуссия вокруг разрешения на строительство ДСК трех высотных 10-этажных домов на Запскове, да, вот вызвала новый прилив вот этой вот дискуссии о том, что эти 10-этажные дома будут закрывать вид на там Троицкий собор, на Кремль. Вот ваше отношение и для вас вообще этот вопрос является значимым, принципиальным в вашей деятельности? Вы вообще его мониторите, прислушиваетесь к одной, к другой стране?
Каждую сферу города возглавляет чиновник. Как и эту градостроительную деятельность, как вы обозначили, возглавляет главный архитектор. Когда 3 года назад мы с вами били в колокола и просили ввести в реестр муниципальных должностей Псковской области должность главного архитектора, мы рассчитывали, что придя в Псков главный архитектор наведет общий порядок в градостроительной деятельности.
Это оказалось иллюзией, на мой взгляд.
Оказалось, к сожалению, иллюзией, и надежды мы не оправдали с приходом этого человека. К сожалению, продолжается застройка. Мы говорим, ну, в рамках нормативов. Каких? Какого года? Да, это законно. Но когда, извините меня, ставят 15 парковочных мест у 80-квартирного дома, разве этого нет понимания, что сразу же зеленой зоны там не будет? Когда ставится песочница 5 на 5 и небольшой... небольшая зеленая зона. Разве не понятно, что люди скажут, а где наши спортивные тренажерные всякие тренажеры уличные? А где возможность детям поиграть? А где уж, я уже не буду говорить такое феноменальное, как выгул собак. Где у нас хоть кто-нибудь из архитекторов предложил по-нормальному сделать выгул собак с ограждением, соответствующими приспособлениями? Нет. Где контроль за зданиями? Нет. Где контроль за земельными участками? За теми собственниками, которых нахапали, а там сейчас, извините меня, несанкционированные свалки. И благодаря нашим общественникам, таким как Сергей Елизаров, происходит их уборка. Это что такое? Это какие еще нужно давать, извините меня, карты в руки главному архитектору, чтобы это было сделано в русле? Мы, наоборот, готовы его поддержать. Но мы ждем эту инициативу уже 3 года. Мы не можем ее ждать вечно. Это исключено.
Ну, это конкретно по вот этим адресам Гдовская, Крестки, Северная, где строятся 3 10-этажных дома. Разрешительная документация дана. Вот встанут вот этих 3 высотных здания. Ваша вот оценка. Mm-hmm. И насколько известно, как, почему было выдано это заключение?
Да я еще раз скажу. Да не важно, сколько там этажей, 10 или 12. Главное, это территория, которая потом будет использоваться теми же жителями этих 10-этажных домов. Вот Михайловская 1. Вернее, там не только 1, а там 1А, 1Б, 1В. Так вот, 1Б, 1В... Это в 2 18-этажных дома. Сегодня там проехать во дворах невозможно. Просто невозможно. Заставлено машинами все. Это понятно. Ведь в новые дома въезжают люди достаточно благополучные. И у каждого уже есть машина. Во многих семьях уже их по 2. Что, у нас это учтено в новом микрорайоне? где этот проект планировки, извините меня, перспективного назначения. Не важно, что там 10 домов. Честно скажу, я сейчас к этому внимание меньше всего обращаю. Вот чтобы была территория для детей, для парковки всех машин, всех, не каких-то там 20%, а всех поквартирно. Второе, чтобы это была обязательная возможность для занятия спортом. А дети, малыши с песочницей – это одно, а дети, которые чуть-чуть повзрослее – это второе. Можно было бы и учесть в том числе наличие некой спортивной площадки плоскостной для игры в волейбол, футбол, там, я не важно что. Вот понятно. Если этого нету, то это уже минус. Не просто потому, что там 10-этажный дом, или там их 3, да хоть 5. Но если территории нет, даже одного не надо.
Понятно, спасибо. Иван Николаевич, к сожалению, вот наше время подошло к концу. Мы вот пробежали по многим темам и ретроспективно постарались бросить взгляд на вот это восьмилетие. Ну, ждем вас в этой студии на новый эфир, да, предлагаем, чтобы в следующий раз мы пообщались больше с жителями нашей области в такой в режиме прямой линии по основным точечным муниципальным проблемам. Приглашаем вас, надеемся, что вы к нам придете.
Я с удовольствием приму приглашение, потому что прямое общение даже через эфир с жителями, они дают пользу и результат.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего
до свидания.
Доброго.
Дом советов на «Эхо Москвы» в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.